На охоте. Однажды вечером отец заявил: «В ближайшую субботу мы всей семьей отправляемся на охоту». Не сказать, что данное известие меня, домашнюю девочку, обрадовало, но и особых протестов не вызвало. Тем более, когда выяснилось, что поедем мы на вездеходах. В моем сознании быстро изобразилось, как мы на военных самоходках, вроде тех, что показывали по телеку в передаче «Служу Советскому Союзу», разрезаем поля и болота, смешивая клюкву с грязью в погоне за обезумевшим от страха зайцем. Правда, у нас на Южном Урале нет обширных болот, а клюкву можно найти разве только на прилавках центрального рынка, но откуда это могло быть известно 11-летнему ребенку, практически не выезжавшему за пределы города? Итак, начались сборы. Мама копошилась на кухне, а мы с сестрой, не зная, как еще можно готовиться, предались мечтам. «Ты думаешь, стрелять нам придется?» «Разумеется, нет, Ирин, что за глупые вопросы?» – заверила сестра. «Уж ей ли не знать, ведь она меня аж на 5 лет старше. Несовершеннолетним такое нельзя, не положено. К тому же надо иметь права на охоту, вроде водительских, лицензии называются». «Что ж, хорошо, если охотиться меня не заставят. Боязно как-то».
«Пап, а мы с Людой тоже будем стрелять?»
Приставала я на следующий день к отцу, чтобы прогнать самые последние сомнения.
«Обязательно. Дадим тебе ружье, и будешь ждать лося в засаде».
«Ружье? Но я ведь не умею им пользоваться».
Переполошилась я, и здание моей уверенности, с таким трудом возводимое во вчерашних ночных разговорах с сестрой, тут же заколебалось.
«Научим? Это недолго!»
В глазах папы засияла лукавинка.
«А почему тогда у тебя глаза стали узкие?»
Не унималась я.
«Смотрю на тебя, вот и узкие».
«Мам, мне ведь нельзя брать в руки ружье, я ведь ребенок».
«Да успокойся ты. Никто от тебя ничего не требует».
«А папа говорит, что меня в засаду поставят».
«Конечно, поставят. И ружье дадут».
Подхватывал вошедший на кухню отец, и все начиналось по второму кругу. В общем, переживаний хватало, а окружающие только посмеивались над моими страхами. Утром все было готово. 2 рюкзака, набитые непонятно чем, и мы с сестрой, разодетые как на Северный полюс, в зимнее пальто и в 3 кофты. Родители одевались на ходу. Когда к условленному месту подъехал обещанный транспорт, моему разочарованию не было предела. То была вовсе не военная колонна самоходок, а одинокий и самый обыкновенный фургон с высокими колесами, какой обычно собирает рабочих на вахту. Отец разговаривал со своими сослуживцами, о чем-то шутил и не мог представить, какая буря из мрачных дум и эмоций разыгралась в детской моей душе.
«Что насупилось? Болит что-нибудь?»
Ах, как хотелось мне тогда сказать что-то противное. Нет, лучше жалостивое. Чтобы вокруг меня все всполошились, забегали, стали причитать. Да хоть бы и соврать, что болит.
Да, вот именно, болит. Нога. Или лучше живот.
Только ни в коем случае нельзя говорить настоящие причины своих терзаний. Потому что как-то неловко признаться, о чем я размечталась. И эти взрослые только смеяться будут. И еще чего доброго дразнить. Но вслух я только и произнесла: «Ничего не болит». На том внимание к моей персоне закончилось. После этого фургон проколесил еще час по городу, собирая охотников с их семействами, пока не был укомплектован настолько плотно, что у меня не осталось никаких сожалений по поводу того, что мы едем не в тесной армейской самоходке.
«А кто убьет лося, тому достанутся его рога, да?»
Обратилась ко мне тетя Люся, замечательная стрепуха и жена папиного начальника. От этих слов все мои прежние страхи воскресли, а потому я не нашла ничего лучшего, как поглубже спрятать голову в накрученный шарфом воротник и промолчать. Тем временем компания шумно обменивалась впечатлениями от предыдущей охоты. Потом откуда-то возникли металлические кружки, термосы, бутерброды. Всем детям досталось также по пирожку с капустой. Оказывается, никто не собирался нас морить голодом до тех пор, пока не завалит лося и не сварит из него шулюм. Настроение медленно, но неуклонно стало подниматься.